Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии наш постоянный гость, доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, преподаватель кафедры истории Уральского федерального университета, преподаватель Миссионерского института Александра Невского Новотихвинского женского монастыря. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
Сейчас передо мной книга, которая вот буквально неделю, наверное, назад вышла из типографии. Автор Алексей Геннадьевич Мосин «Династия Романовых в истории России. 1613-1617 год. Уральский взгляд». Алексей Геннадьевич, эта книга, она изначально планировалась для кого? Вот адресат кто?
Книга для школьников, для старшеклассников. И вот тот тираж, сейчас пока 2000 экземпляров отпечатано, весь тираж, он распространяется по школам.
То есть должна книга,
да, школьные,
во все школьные библиотеки области. Но это не будет учебным пособием, это будет выбор учителя, то есть у них будет выбор воспользоваться вот этим вашим пособием или рекомендовать ученикам.
Тут ситуация такая. До недавнего времени наше областное министерство образования, как и другие местные министерства образования, имели право грифовать учебные пособия. Сейчас право присваивать гриф «учебные пособия» только у Москвы, то есть Министерство образования российское имеет такое право. Поэтому книга выходит без грифа, она официально, формально учебным пособием не является, но поскольку она попадает в школьные библиотеки, то уже учитель и учащиеся могут ею пользоваться, использовать имеющуюся в ней информацию для подготовки к урокам, к занятиям, факультативам и так далее. То есть вот очень хорошо, что книга попадает в школу, конечно.
Ну вот я полистала вашу книгу, конечно, не все еще прочитала, но мне показалась одна из главных особенностей ее, что практически в каждой главе идет, ну, как говорится, привязка к местности. То есть идет в конце главы разговор о том, что в этот период происходило здесь у нас на Среднем Урале, какие происходили события. Здесь же фотографии монет, относящиеся к этому периоду. Вот мы с вами много говорили в целом цикле передач о монетах. И вот здесь в этой книге как раз можно увидеть монеты, часть, наверное, из вашей коллекции, часть просто фотографий из интернета, чтобы посмотреть, каким образом выглядели денежные единицы вот в тот или иной период правления того или иного государя.
Ну, когда делаешь книгу, то всегда хочется, чтобы она была как чем-то выделялась. То есть у каждой книги, мне кажется, должно быть свое лицо. И вот я, когда получил это предложение подготовить такую книгу, стал думать о том, собственно говоря, как она должна выглядеть, что в ней должно быть. И мне показалось, что вот должна быть в книге какая-то изюминка. Мне показалось, что поскольку книга предназначается для уральских школьников, было бы хорошо и правильно, если бы вот была такая связь, привязка к Уралу. То есть, чтобы в каждой главе обязательно были какие-то события из уральской истории. Тем более, что ведь история страны, собственно говоря, она из этого и состоит. Из истории отдельных мест, отдельных регионов. А поскольку книга посвящена представителям династии Романовых, то здесь мне хотелось показать в том числе и то, что их связывало с Уралом. Потому что если мы вспомним ранние страницы истории рода Романовых, начало 17 века, еще до избрания Михаила Федоровича на царство, ведь когда в 1601 году был так называемый заговор Романовых раскрыт Борисом Годуновым, то многие из них были осуждены на ссылку и в том числе попадали на Урал. То есть это уже с этого времени начинается связь представителей рода Романовых с Уралом. Ну и, конечно, последние трагические страницы истории семьи последнего российского императора, гибель царской семьи в нашем городе, как раз вот, в общем, делает совершенно необходимым включение материалов по Уралу в эту книгу. И мне кажется вообще, что то, где человек живет, где он родился, где протекает его жизнь, накладывает отпечаток на то, как он воспринимает окружающую действительность и историю в том числе. Мы живем на Урале и видим то, что происходит в мире именно с Урала. И вот мне хотелось как-то это в книге своей отразить. Это вот поэтому получилась такая книга немного уральская, уральского автора для уральских читателей.
Алексей Геннадьевич, ну вот сейчас мы знаем, что в семье наследников, в семье потомков Романовых нет какого-то единого взгляда на то, кто мог бы претендовать в случае чего на российский престол, кто является легитимным, кто нелегитимным. Семья как-то расколота в этом смысле. И поэтому возникает вопрос о том, а как вот в других странах, вот как развиваются вообще династии, каков обычный срок их жизни? Вот сейчас мы говорим, наверное, не совсем правомерно о 400-летии династии Романовых, забывая о том, что это, наверное, надо уточнять 400-летие возникновения династии Романовых, потому что, ну, 400 лет она не продлилась, она продлилась чуть больше 300 лет и прервалась. Так вот, может быть, нам вкратце вернуться к истокам, первых, как она появилась, куда делись Рюриковичи и как появились Романовы, и, может быть, несколько слов вообще вот о династическом принципе, как долго живут династии, насколько обычно вот эта вот жизнь 300-летняя, наверное, гораздо дольше бывает, живут династии.
Ну, мы можем начать со второй половины XVI века, в таком случае разговор, как пресеклась династия Рюриковичей. Дело в том, что это, видимо, все-таки результат правления Ивана Грозного. И после правления Ивана Грозного, собственно говоря, в стране разразился такой системный кризис. Он был многогранный, это охватывало и экономику, и социальные отношения, и культуру. И одной из составляющих этого системного кризиса был кризис династический. Дело в том, что у Ивана Грозного было и много жен, и много детей, но одни дети погибали в раннем возрасте, или вот трагическая гибель его, Дмитрий, трагическая гибель сначала его старшего сына Ивана, потом трагическая гибель царевича Дмитрия, и еще один сын Федор. У него детей не было, и, собственно говоря, вот таким образом династия пресеклась после смерти царя Федора Иоанновича в 1598 году. И вот здесь встал как раз вопрос, а кто будет царем? И, собственно, впервые в нашей истории тогда проводились выборы царя, то есть было много кандидатур. На этих выборах победил Борис Годунов. Кстати, вот это положило начало еще одной династии, Годуновых. Она, правда, продлилась недолго. Сам Борис был на царстве всего 7 лет. Его сын Федор чуть больше 2 месяцев. И дальше, вот, собственно говоря, смутное время, из которого надо было выходить и искать пути выхода. И в том числе надо было решать вопрос о царе, о самодержце, то есть кто будет на Руси править. И выборы царя в 1613 году, после того, как Москва была освобождена от поляков и их, так сказать, сторонников-приверженцев, вот в ходе этих выборов этот вопрос и решался. Было тоже много кандидатур, и одной из них была кандидатура совсем еще юного Михаила Федоровича Романова, которому было чуть больше 16 лет в это время. И вот, собственно говоря, что позволило выдвинуть его кандидатуру, это близость боярского рода Романовых к последним Рюриковичам. Потому что Анастасия Романова, принадлежавшая к этому роду, была женой Ивана Грозного. И это как раз приблизило Романовых к трону.
Ну, то есть там дальнее какое-то родство.
Его отец Филарет Никитич был сыном Никиты Романовича. То есть дед Михаила Федоровича был родным братом Анастасии Романовны.
Жены одной из жен Ивана
Грозного. Одной из жен Ивана Грозного,
то есть это даже первой жены. Не прямо от самого царя, а его жены.
Да, да, но это приблизило их. И он приходился таким образом родственникам и Ивану Грозному, и последнему царю Федору Иоанновичу. И вот это был очень такой важный аргумент. Потом, что еще повысило шансы на избрание Михаила Федоровича, это вот эта расправа с Романовыми при Борисе Годунове, с Романовыми, с их приверженцами. Вот. А в народе, конечно, это всегда вызывает какие-то симпатии к тем, кто пострадал. Тем более, что к Борису Годунову было отношение, скажем мягко, неоднозначное. И в силу того, что он был первым выборным царем, традиции тогда такой не было, выборности, были природные государи. Ну и проводившаяся им политика, в частности, это касалось и закрепощения крестьян дальнейшего, В общем, вот все это делало его фигурой не совсем, что называется, популярной. Ну, а главное, действительно, тяжелое время, переживавшееся Россией тогда, вот это то, что мы сейчас называем смутой, смутным временем. И вот здесь как раз с этого времени, собственно говоря, с избрания Михаила Федоровича на царство начинается новая эпоха в истории России. Вот это самая 300-летняя история династии Романовых. Вот мы сейчас в год 400-летия избрания Михаила Федоровича на царство как раз к этой истории снова обращаемся.
Причем это происходило как раз вот июнь-июль 1613 года, то есть ровно 400
избрание было раньше, назад. В феврале 1613 года, но сам Михаил был за пределами Москвы, поэтому понадобилось, он был под Костромой в это время, пока получил он извещение об этом избрании, пока добрался он и его окружавшие его, так сказать, приближенные добрались до Москвы, а ехали они тоже непростой дорогой, через несколько городов, везде останавливались они. И поэтому, ну и подготовка к традиционному такому торжественному венчанию на царство какое-то время заняла. Это вот все заняло порядка 4 месяцев. Длительность династий различных, опять же, она различна. В разных странах разные династии. По-разному различное время находились, сказать, у власти, на престоле. Можно вспомнить, ну, например, мы лучше, наверное, других знаем, скажем, историю таких европейских стран, как Англия, Франция. Во Франции, скажем, это династии, сменявшие друг друга, каролинги, капетинги, династия Валуа, бурбонов. Как правило, все они оставались на престоле несколько веков, в течение там 2-3 столетий. Ну, вот это, наверное, такой оптимальный срок для устоявшейся династии. Были случаи, когда человек приходил к власти, ведь каждый новый государь, собственно говоря, он в чем-то нелегитимен с точки зрения, вот так, ну, легитимной точки зрения, потому что легитимен тот государь, который наследует власть. То есть рождается как бы вот от государя уже предшествовавшего. И в этом смысле история каждой страны, она может дать примеры как длительного пребывания какой-то династии на престоле. Ну, скажем, вот та же самая династия Бурбонов. Более 200 лет. Более 200 лет династия Бурбонов. А в то же время некоторые династии, ну, вот как я говорил о Годуновых, которая очень рано пресеклась. И тем не менее говорят о династии. Если больше одного правителя, это уже...
То есть, зрения, если сын унаследовал отцу,
да,
это все равно
уже
династия.
Она может рано пресечься по разным, так сказать, причинам, и какие-то внутренние потрясения, и международные конфликты могли на это повлиять, на устойчивость династии. А потом это иногда зависело еще... Ну вот, например, родоначальником шведской династии Бернадотов, который сейчас находится на престоле шведском, представитель этой династии, родоначальником был французский маршал. То есть он не был шведом по рождению, но в годы наполеоновских войн маршал Бернадот, шведы воевали тогда с французами, и он как-то вот очень хорошо, мы, кстати, говорили об этом в одной из наших передач, посвященной войне 1812 года, отнесся к пленным шведам, отпустил их, и это, благодаря этому, как-то вот очень возвысился во мнении шведов, и когда очередные проблемы с наследованием престола, так сказать, возникли, шведы пригласили Бернадота, сначала он был регентом при последнем короле предыдущей династии, а затем ему предложили быть королем, и вот, собственно говоря, с тех пор уже около 200 лет династия Бернадотов на шведском престоле. Поэтому вот по-разному, конечно, складываются судьбы династий в разных странах.
А у нас, Алексей Игнатьевич, у нас прерывалась каким-то образом династия? Был момент, когда что-то происходило, и ставится из этого вопрос о легитимности дальнейших царей из этого рода?
Ну, у нас вообще, если вот говорить о последних 3 столетиях, вот тот период династии Романовых, мы ведь традиционно называем всех представителей этого рода Романовыми на престоле.
В то же время, если вот с генеалогической точки зрения строго смотреть.
Да, здесь несколько сложнее, потому что с точки зрения генеалогии считаются только представители в мужском колене. представителем именно этой династии. Далее фактически должна была бы быть другая династия, так, с формальной точки зрения.
Так получается тогда, что до Петра Третьего, да, или до кого?
Петр,
если с генеалогической точки зрения.
Строго по мужскому наследованию это Петр Второй. Он умирает в 1730 году. Он был внуком Петра Первого и сыном царевича Алексея. То есть это вот чисто такое мужское наследование. А Петр Третий, он был внуком Петра Первого, но уже по женской линии. Он был сыном дочери Петра. Поэтому вот с точки зрения такой чистой генеалогии здесь вроде бы уже не совсем все легитимно. Хотя никто никогда не ставил на самом деле. Более того, даже дочь Петра, когда всходила на престол, Елизавета Петровна, ведь тоже могли возникнуть сомнения с точки зрения легитимности, потому что она родилась у Петра и Екатерины до того, как официально их брак был оформлен. То есть фактически она как бы была незаконнорожденная. Но на это никто особенно не смотрел, потому что, во-первых, все решала сила, она опиралась на гвардию, у нее была поддержка гвардейцев. Во-вторых, после засилия немцев в 30-е годы дочерь Петрова на престоле, конечно, воспринималась как большое благо для России. То есть здесь не столько решали дело вопросы чисто генеалогические, сколько, ну скажем так, политическая целесообразность, эффективность, ожидания, которые были связаны с приходом на престол того или иного монарха. А после Елизаветы Петровны, это вот недолгое правление Петра Третьего, который был, кстати, выписан ей из Галштинии и готовился ею в качестве преемника, у нее не было детей, поэтому он был ее племянником, это достаточно, так сказать, близкое родство, и родным внуком Петра, ее отца, Петра Первого, Петра Великого. А после кончины, после гибели Петра Третьего, собственно говоря, вот правление Екатерины, которая и родилась не в России, и вообще, собственно говоря, русской крови в ней не было. Это для любителей исследовать состав крови. На самом деле, конечно, это вопрос десятой важности. И вот, вот это долгое правление Екатерины, она была на российском престоле в течение 34 лет. И то, что ведь когда Екатерина стала императрицей, она говорила, что это ненадолго, что она просто дождется, когда вступит в права совершеннолетия ее сын Павел, Павел Петрович, и передаст власть ему. Этого не случилось. Павел ждал прихода к власти до кончины Екатерины. И вот Павел Петрович, вступив на престол российский в 1796 году, буквально в первые же месяцы своего правления, подготовил и издал указ, закон о престолонаследии. Там было все очень четко прописано. Дело в том, что ведь в России 18 века такого строгого закона не было.
А в других странах европейских были такие законы?
Было по-разному, в разных европейских странах по-разному, но на самом деле это имеет большое значение, потому что это предотвращает смуту. Когда очень четко и ясно прописан вот этот вот порядок, то уклонение от него – это уже нарушение закона, это государственное преступление.
Да, но сын всегда может поторопить события.
Ну, в принципе, да, находят способы, конечно, когда есть большое желание. Вот. Но в России этого не было, и Петр ввел такой обычай, что государь сам назначает себе преемника. Вот. А если преемника назначить не успели, вот здесь начинается борьба претендентов, борьба группировок, это может привести к смуте, но может последовать и какое-то соглашение, взаимное соглашение различных сторон, как сейчас говорят, консенсус.
Вот. Ну, то есть все-таки это было благо, вот такой закон, изданный Павлом Первым.
Ну, вообще, когда
хотя
есть
его
закон,
самого это не спасло.
Да, когда есть закон и когда он действует, ну, всякое, наличие всякого закона, оно не является гарантией от нарушения закона, отступления от этой нормы. Вот. И да, и гибель самого императора Павла, она как раз, в общем-то, это показывает. И тем не менее, ведь после его гибели на престол вступил тот, кто и должен был вступить, то есть ему наследовал его старший сын. С этой точки зрения закон не был нарушен. То есть все равно преемником его был его старший сын Александр.
Алексей Геннадьевич, ну давайте сейчас вот перейдем к главам вашей книги. Она построена по кольцевой такой композиции, то есть начинается со смутного времени и кончается уже последним смутным временем, погружение в смуту и гибель царской семьи. Именно в аспекте связи всех событий, о которых вы пишете в вашей книге, вот со Средним Уралом. Это в конце каждой главы у вас вкратце рассказывается, что происходило у нас на Урале.
Для начала вернемся к концепции книги. Она так называется: «Династия Романовых в истории России». Поэтому в книге рассказывается не только о представителях династии Романовых, но и вообще, что в их правлении происходило в России. То есть это книга о истории России и о роли династии Романовых, представителей этой династии в нашей отечественной истории. А история Урала – это часть истории России. И поэтому мне хотелось здесь показать вот в правлении каждого представителя династии, что важного вообще для истории России происходило у нас на Урале. Ну, скажем, если при первом царе династии Романовых, Михаиле Федоровиче, территория российского государства увеличилась в разы. Это же принципиально важно. То есть именно в этот период, вот до середины 17 века, прирастала активно Россия, прирастала Сибирью, осваивались огромные сибирские пространства. И наш Урал в том числе осваивался, обживался, строились города, остроги, слободы, переселялись в больших количествах крестьяне из европейской России. Это очень важно для всей истории страны. Или когда при
строились
Петре...
Строились храмы и монастыри, да?
Строились, это, вот в книге об этом, обо всем сказано. Строились храмы и монастыри, потому что это было неотъемлемой частью обживания территории. Когда организовалось какое-то поселение, первым делом ставили церковь, ставили храм. И без развития, как бы без поддержания духовной жизни, хозяйственной, культурной, хозяйственное освоение, увеличение территории было немыслимым. Поэтому, значит, это все тоже происходило и на Урале, и в Сибири. Или вот строительство заводов при Петре. Угу. Тоже, видите, что такое было в то время строительство заводов? Россия вела 20-летнюю Северную войну. Швеция была крупнейшей военной и экономической державой Европы того времени. И Россия напрягала все силы в этой борьбе. Больше того, ведь до Северной войны Швеция была главным поставщиком металла в Россию. Конечно, эти поставки с началом войны закончились. И для России война началась крайне неудачно. Под Нарвой не просто российское войско потерпело поражение, а фактически Россия лишилась всей артиллерии. И вот в этих условиях особенно важно было, конечно, как можно более быстрое развитие промышленности на Урале, где были найдены в большом количестве руды высокого качества. Поэтому Петр уделял такое огромное внимание. Этим, кстати, вызван и феномен Демидовых, потому что Петр хотел опираться на людей предприимчивых, которые могли обеспечить скорые и качественные поставки металла ему. Вот отсюда, а Демидовы просто этой ситуацией воспользовались грамотно и умело. И вот таким вот образом оказывается, что действительно история нашего края связана огромным количеством нитей с историей всей страны. Это просто очень важная составляющая истории страны. Ну и, конечно, мне хотелось показать, а что же каждого представителя династии напрямую связывало с Уралом. Кстати, ведь первым из представителей династии Романовых на Урале побывал Александр I. И это случилось уже в XIX веке. До этого Романовы, ну не считая ссылок вот первых бояр Романовых на Урал, которые не по своей воле здесь оказывались, они на Урале не были. Вот. Но каждый из них, конечно, уделял огромное внимание развитию края, потому что Урал был поставщиком и самых разных богатств. Для XVII века, скажем, это пушнина, которая была таким стратегическим важным сырьем того времени. Дальше это металл, это сами люди, которые тоже, приезжая с Урала, участвовали активно в жизни страны. И вот хотелось, чтобы в каждой главе обязательно были такие уральские сюжеты. Или, скажем, открытие золота. Первого русского золота. Это произошло здесь у нас на Урале. Это 40-е годы 18 века. Это же тоже имело огромное значение. Начинается чеканка медной монеты в Екатеринбурге. Екатеринбург в некоторые десятилетия поставлял большую часть медной монеты для всей России. И вот такого рода событий на самом деле много.
Мне хотелось, поездка цесаревича, да, Александра II будущего с Жуковским.
Да, да, это тоже очень интересная страница, потому что вот тогда, кстати, это император Николай I, он был инициатором этой поездки, ему хотелось, чтобы его старший сын и наследник, он так и писал ему вот в этом напутствии, что двуединая цель ставится для этой поездки. Первое – показать себя своим будущим подданным, чтобы они могли его увидеть. Вот наш будущий государь, вот наследник престола цесаревич. А второе, чтобы он сам получил лучшее представление о своей стране.
Ну да, не только по заграницам, как обычно это принято было,
да,
ездить, да?
Да, увидеть свою страну. И, кстати, вот это, в общем-то, это было сделано впервые. Это такое тоже познавательное было путешествие. Ну а то, что его сопровождал Василий Андреевич Жуковский, конечно, это еще особые краски привносило, потому что Василий Андреевич, как человек и мудрый, и доброжелательный, как наставник цесаревича, мог на многие вещи просто обратить его внимание. Чего, может быть, другой бы человек, какой-то просто там генерал-адъютант, который тоже сопровождали Александра Николаевича в этой поездке, мог просто его внимание на это и не обратить. А ведь он же совсем еще молодой человек. Он еще только формируется как личность. Ему было в это время 19 лет. Поэтому вот такое вот наставничество здесь, оно было очень важно в этой поездке.
Ну, тут интересно, что вы упоминаете в нескольких главах о книгах, о изданиях, которые тем или иным образом связаны, опять же, с династией Романовых, и которые у нас в Уральском университете, либо в библиотеке самого университета, либо, может быть, в музее редких книг. Вот можно об этом еще несколько слов?
Я еще помню с молодых своих лет, это еще было в годы советской власти, когда директор библиотеки университетской Надежда Евгеньевна Цыбина показывала нам, тогда участникам археографических экспедиций, альбом фотографий. Причем эти фотографии не просто принадлежали царской семье, а эти фотографии были сделаны самим государем-императором. Будущим императором Николаем II во время его поездки.
Да?
Да, то есть вот эта вот знаменитая его поездка, она была по части европейских стран, затем это была Африка, затем путешествие морем на Дальний Восток и посещение Японии, и затем возвращение через всю Россию с Дальнего Востока. Будущий император Николай II проехал по всей России, вот так же, как будущий император Александр II. Он имел возможность увидеть страну. Кстати, Транссибирская магистраль тогда еще только строилась, поэтому доехать можно было где-то только вот до Западной Сибири. То есть большую часть пути надо было преодолеть не по железной дороге. А это, конечно, вызывало и немалые трудности. Но это была возможность увидеть свою страну. Вот и огромность этой страны как-то осмыслить и познакомиться с людьми самыми разными, которые ее населяют, с разными народами, их верованиями, обычаями, традициями, культурой. Конечно, это было правильно, это было замечательно. Я думаю, что это очень много давало.
А альбом откуда попал туда? Библиотеку.
Я думаю, что это все связано с пребыванием царской семьи в нашем городе. Дело в том, что ведь это же своего рода такая памятная... Это, видимо, с этим были связаны какие-то воспоминания, дорогие воспоминания. И я думаю, что он просто был в составе вот тех книг и документов, которые сопровождали царскую семью. А потом, после гибели царской семьи, это все передавалось на хранение в музей, в библиотеке, и именно тогда, в 1920 году создавался Уральский университет, видимо, вот тогда каким-то образом этот альбом попал в фонды редкой книги. Но это все хранилось, и не было открытого доступа к этим вещам. Я, например, помню наш краеведческий музей, 1980 год, это годы советской власти, там был так называемый Романовский фонд. И я какое-то время, ну, там была просто такая проверочная комиссия, мы проверяли, как эксперты из университета, книги фонда редких книг библиотеки краеведческого музея. И вот нам тогда показали содержание этого фонда. Там очень, конечно, были интересные какие-то трогательные вещи. Ну, например, на каждый день составлялось особое меню для членов царской семьи. Вот что им предлагалось на завтрак, на обед, вот, какие-то письма, записи дневниковые, то есть вот, очень интересные документы. Но все это было фактически засекречено, хранилось в сейфах и не было в открытом доступе. И только в последующие годы доступ к этим документам был открыт, и теперь можно с ними знакомиться.
А вот эти фотографии, которые в альбоме, которые снимал будущий император, они насколько известны, насколько они публиковались? Или многие из них до сих пор можно только там увидеть? Или они все уже где-то где-то были?
Мне трудно сказать, в какой мере все они введены в оборот. Я думаю, что среди них наверняка очень много такого, что никогда не публиковалось. Сколько целиком альбом, сколько я знаю, до сих пор этот не опубликован.
Не переиздан так, чтобы вот увидеть его вот в цельном виде, как он.
Может быть, какие-то отдельные фотографии. Mm-hmm. Долгое время вообще о нем предпочитали не говорить. То есть о нем просто почти никто не знал. И вот мне что хотелось бы сказать. Ведь это было одно из увлечений Николая II. Фотография, фотографирование, фотодело. Он очень хорошо, качественно фотографировал, снимал. То есть это снимки очень высокого качества. Кроме того, что это такой своего рода фоторепортаж об этом путешествии. Такой альбом был не один. Это просто один из альбомов, сохранился здесь у нас, в Уральском университете. Их было несколько таких альбомов. И это, с одной стороны, такой человеческий документ, потому что там виды тех мест, где они были, тех, кто его сопровождал, будущего императора, в этой поездке. А с другой стороны, это рассказ о том, как протекало путешествие. То есть это важный исторический источник на самом деле. И хорошо, что хотя бы что-то сохранилось. Потому что очень многие документы, связанные с историей царской семьи, просто они погибли. Либо были сознательно уничтожены. А может быть, что-то еще до сих пор так тщательно хранится, где-то в засекреченном виде, что, может быть, когда-то со временем просто станет нам известно и доступно. Но вот если еще говорить о такой книжной тематике, тогда же, когда был создан Уральский государственный университет, было решено привести, чтобы положить начало библиотеке, книги Царско-сельского лицея. И в числе этих книг были в том числе чрезвычайно ценные, интересные издания. Ну, например, первое издание «Слово полку Игореве». Тот самый экземпляр, по которому с этим памятником русской литературы, древнерусской литературы, знакомился Александр Сергеевич Пушкин. В некоторых книгах были пометы, какие-то надписи, экслибрисы. Часть книг, кстати, потом вернули уже в более позднее советское время. В город Пушкин, Царское село, музей лицея. Но большая часть этой библиотеки, этого собрания осталась здесь. Какие еще сюжеты? Ну, например, первое издание, первое печатное издание на Урале. Дело в том, что вообще за Уральским хребтом первая типография, это была типография купцов Корнильевых, это еще конец 80-х годов 18 века, вот тогда издавался знаменитый журнал «Иртыш, превращающийся в Эпокрену». И несколько позже, в 1792 году, открылась первая типография уже, собственно, на Урале. Это была Пермь, Пермь тогда была губернским городом. Кстати, город Екатеринбург находился на территории Пермской губернии. И вот первое издание, 1792 год, книга врача, лейб-медика Гамалеи о сибирской язве. Сейчас это все очень редкие издания, первые, сказать, уральские издания. Но вот это тоже часть нашей истории. Да, ну вот поскольку мне хотелось, чтобы в этой книге какие-то были отражены события, важные для истории нашего края. Соответственно, вот та глава, которая рассказывает о царствовании Екатерины II. Кстати сказать, ведь именно при Екатерине был издан указ, разрешающий создание вольных типографий. До этого типографии были только государственные. Правда, потом Екатерина отменила собственный указ, но типографии успели возникнуть, и вот в этих типографиях часто выходили книги, которые, может быть, и не могли бы появиться в государственных типографиях. Это тоже вот такая важная часть нашей истории, нашей культуры.
Алексей Геннадьевич, а как вам кажется, вот наш город, и Урал вообще, вот действительно, и судя по вашей книге, настолько тесно связан с династией Романовых, и вот в этом году такой вот юбилей значимый. Насколько, как вам кажется, в нашем городе отражается вот эта память? Ну вот мы знаем храм на Крови, и там есть памятник царской семьи и так далее. Но у нас были памятники царям, как мы знаем, которые были снесены. Не нужно ли их, по вашему мнению, как-то восстановить? И, может быть, я не знаю, какие-то улицы стоит назвать, или вот у нас есть Царский мост, но он ведь так не называется, Царский мост, об этом знают только краеведы. Вот каким-то образом зафиксировать вот эту связь династии с нашим городом?
Ну, здесь мы выходим на такую более общую тему исторической памяти. И действительно, в Екатеринбурге у нас не все благополучно с нашей исторической памятью. Конечно, я считаю, что недостаточно у нас увековечена память о отдельных представителях династии. Были памятники, скажем, в нашем городе был памятник императору Александру II, царю-освободителю. Был памятник Петру I, при котором возник наш город. И я думаю, что было бы хорошо и правильно, если бы этим царям, и, может быть, Александру Первому, который побывал в нашем городе. Это может быть, это не обязательно какой-то большой памятник, это может быть памятный знак. Это же было историческое событие. Вообще, в то время посещение государем-императором какого-то города, конечно, это было событием огромной важности. И хорошо, если на улицах нашего города будут вот такие знаки, которые будут нам об этом напоминать. Это будет связывать нас с нашим прошлым, с нашей историей. Хотя вот сейчас есть проекты, и даже такие проекты, которые, ну, скажем так, вызывают некоторые опасения. Ну, вот это планы, скажем, скульптора Константина Васильевича Грюнберга установить огромные статуи Петра I, Екатерины I.
Это в духе Церетели?
Это в духе Церетели. Я думаю, что это даже более чем, так сказать, Церетели тут будет. Если вот как это предполагается, все это будет реализовано, то это статуи там 20-30-метровые, которые предполагается поставить в городе, никак ни с чем совершенно не сообразуясь. Я считаю, что это скорее может скомпрометировать идею исторической памяти на самом деле. Я уж не говорю о том, что это выглядит очередным насилием над городом, потому что с жителями города они никак не информируются. Вот было это интервью со скульптором Грюнбергом в интернет-газете «Знак.ком». Вот можно посмотреть, выйти в интернет, набрать там «Грюнберг», Россель Эдуард Эргартович, который, как выясняется, заказывает эти огромные монументы, заказывает на какие средства, опять же, ведь это же все либо будут средства областного бюджета, либо какие-то спонсорские пожертвования. Вот. И я считаю, что жители города вправе об этом знать и принимать в этом участие, потому что потом нам с этими скульптурами жить здесь жить. И жители города, и те, кто будут приезжать в город, это формирует представление об облике города. Это все важно. Это важные вопросы, и я считаю, что надо к этому относиться ответственно.
Да, вот не хотелось бы, конечно, гигантомании. Память обязательно нужна. Вы совершенно правы, что в конце концов даже памятные знаки в той или иной форме, или в форме мемориальных табличек каких-то, или отдельных каких-то знаков, может быть, с барельефом, с портретным, да, того или иного императора, царя, и с упоминанием о том или ином событии, которое с ним связано. И без всякого вот гигантомании, без всякого пафоса это было бы замечательно, если бы это было сделано.
И в том числе, кстати, переименование каких-то улиц. Ну, например, у нас ведь был в городе Александровский проспект. И это абсолютно оправдано с исторической точки зрения было. А почему бы не быть в городе Петровскому проспекту или Екатерининскому? Я вот, например, поддержал бы такого рода предложения и инициативы. Надо это все обязательно только обсуждать. Нельзя этого делать келейно, втайне от жителей города, а потом навязывать этого города. Вот это должно быть из нашей практики, мне кажется, исключено.
Ну что же, Алексей Игнатьевич, спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Буквально на днях вышла в печать книга Алексея Геннадьевича «Династия Романовых. В истории России. Уральский взгляд». Эта книга предназначена прежде всего для школьников. Поэтому в случае, если она все-таки попадет в магазины, то я бы посоветовала, вот, если дети еще учатся в школе, то эта книга обязательно пригодится в изучении истории. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Спасибо. До свидания.